Есть радостно ликует церковь русская, прославляющая новомученики и исповедники своя, святители и иереи, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены, и вся православные христианы. Вот ни гонения безбожного, жизнь свою за веру во Христа положившая, и кроме истину соблюдшая, тем предстательством долго терпели ве Господи, страну нашу православие сохрани до скончания века.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с клириком храма Знамения Божией Матери в городе Красногорске иереем Артемием Панасюком. Здравствуйте, отец Артемий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, у нас сегодня будет такой глубокий и разносторонний разговор. И для наших радиослушателей я хочу сказать, что мы будем говорить о строящемся храме при онкологической 62-й больнице, и поэтому можно заранее приготовить бумагу и ручку, кого это заинтересует, чтобы могли записать. Но все-таки вот, батюшка, разговор будет у нас шире. Не так давно на радио у нас прошел такой цикл бесед «Болезнь как вечности дорога», где записывала я очень интересного человека со сложной судьбой, который возглавляет такое общество больных саркомой. Это была запись просто пронзительная. Вот, то есть человек рассказывал о своей борьбе, о своей жизни, деятельной жизни, находясь вот внутри этой страшной болезни. И очень много случаев приводил, и, собственно, его жизнь – это сплошное чудо, потому что там и удалена нога, и, в общем, очень тяжелое физическое повреждение. А это один из самых таких деятельных и красивых, гармоничных людей, которых вот я встречала. И можно сказать, что онкологическая болезнь – это как целая эпидемия, и причин много. И экологических, и капиталистических, то, что мы кушаем, чем мы дышим, фармакология. То есть все это можно раскладывать по полочкам, но в первую очередь всегда это касается духовных вещей, то есть болезни посылаются для человечества вот как некий путь такой. Все зависит от того, как человек к этому относится. Но мы, живущие сейчас, все имеем в своем окружении или знакомых, или близких, или родных, кто так или иначе сталкивался с этим тяжким заболеванием, и мы понимаем, насколько важна духовная поддержка для этих людей. И никто не застрахован, и не знаем в промысла Божьего насчет самих себя. Мы начнем с этого, потому что это касается вот строительства храма при 62-й онкологической больнице. Вы сейчас подробнее об этом расскажете. Как возникла идея создания храма? Причем храм ведь не в честь Всецарицы, как предполагалось, а именно еще в честь новомученика-исповедника, что особо важно. Это еще отдельная тема, о которой мы будем говорить. И плюс само место, конечно, где все это находится.
Ну, вы знаете, вот очень важная тема. Я перед тем, как перейти к началу строительства храма, к тому, что храм у нас в честь священного мученика Николая Тахтоева, я хотел бы такую важную тему затронуть, как действительно онкология. Это, пожалуй, дилемма, которая касается каждого священника. Я помню 9 лет назад, когда я только начиная служить, я впервые столкнулся с больной раком. И уже тогда было видно, что эта болезнь ставит какой-то особый отпечаток на людей. Это болезнь, которая, как и многие болезни, ведет к смерти. Но согласитесь, наверное, из вашей практики вы знаете, что редко кто говорит, у меня ишемическая болезнь сердца с таким же надрывом, с таким же отношением к своей болезни, как человек, говорящий, что у него рак.
Несмотря на то, что от сердечно-сосудистых умирает гораздо больше людей, если говорить вот о статистике.
Да, для нас рак – это какой-то медленный приговор. То есть, если мы понимаем, что такое сердце, то мало из нас, кто понимает рак. И вот эта вот неизвестность, она давит. И, вы знаете, пожалуй, вот недавно размышлял, что для меня, как для священника, служащего при онкологической больнице в храме, что для меня самое тяжелое? Вот я бы выделил два момента. Это молодые мамы. Очень часто рак, как некая клетка организма, начинает быстрее расти после родов. То есть очень часто вместе с общим омоложением, каким-то прибавлением новой силы появляются раковые опухоли, и очень часто умирают молодые мамы, у которых остаются 3-4-летние дети. Не сказать, что очень часто, но вот в практике это известные вещи. Вот это, пожалуй, одно из самых сложных, а другое самое сложное – это надлом. Надлом человека, причем понятно, когда человек, не ходящий в храм, ломается. Когда для человека, который никогда не ходил в храм, не верит в воскресенье, не верит в жизнь вечную, или верит, ну, как вот многие верят, да, мы, что греха таить, мы все знаем, что многие не ходят в храм или ходят только куличи посвятить. А когда те, кто регулярно исповедуется и причащаются, ломаются, вот это, пожалуй, самая большая проблема. И мне кажется, как и многие большие проблемы, эту проблему надо оставлять без ответа. Мы должны некоторые вопросы провешивать в воздухе. Вот некоторые вопросы для нас должны быть, как они есть. Мы никогда не должны давать на них окончательного ответа. Может ли православный христианин дать себе ответ на вопрос, спасен ли я? Если он скажет однозначно «да», значит, он не кается. Если он скажет однозначно «нет», он не верит в милосердие Божие. Точно так же, мне кажется, и рак. За что? Почему? Правильно ли человек делает, что он опускает руки, когда болеет раком? Мне кажется, мы никогда не должны давать однозначного ответа на этот вопрос, но размышлять, почему так, вполне можем. Когда вы рассказывали о трудности преодоления, я вспомнил Николая Караченцева. Николай Петрович лежал у нас в больнице, и я давно знал, что он у нас лежит. Вот так сложилось, что в день, когда мы окропили больницу по случаю праздника Крещения, я оказался у него на этаже, и меня попросили зайти к нему. И вот могу сказать, что это так было до конца его дней, он так и умер спустя 10 месяцев в нашей больнице. Не целиком лежал, именно что вот умер в один из периодов, когда лежал. Он до конца сохранял вот эту какую-то волю. Вот это, пожалуй, самое важное. Я думаю, что сейчас среди нас есть люди, которые слушают нас, у которых есть родственники или сами болеют этой болезнью. Дорогие братья и сестры, я очень прошу вас, не теряйте волю. Мы, христиане, да, должны смиряться с тем, что происходит с нами. Мы не должны роптать на Бога, но мы не должны терять волю. Ведь мы всегда должны помнить, что смирение – это на самом деле внутренняя глубокая сила. Мы, видя наши проблемы, смиряясь с ними, со смирением с ними боремся. То есть мы не опускаем руки. Опускать руки – это тоже в какой-то степени гордыня. Это в какой-то степени желание уйти с того пути, на который мы поставлены. Смирение – это и принятие воли Божией, и идти по этому пути. Ну, вернусь к Николаю Петровичу. Надо заметить, что вот эту его волю к жизни отмечал не только я. Люди, которые лежали с реанимационным отделением, говорили, что вот он продолжает бороться. Видно, что он хочет выздороветь. То есть вот в желании человека оно сохраняется, желание жить. И мы должны помнить об этом и, что называется, не ломаться. Ведь в вопросе смерти, а через нее пройдет каждый из нас, православных христиан, должен помнить одну очень важную вещь. Мы учим своих близких, особенно детей, учим своих близких не только нашей жизнью, только нашими делами, и только нашими словами, но и нашей смертью. Мы, христиане, должны уметь давать нашим ближним опыт, в том числе и смерть.
Пример.
Да, пример опыта смерти, конечно. Опыта переживания. Ведь когда мы идем вот в этой дорогой, идем дорогой к смерти, мы действительно проверяем нашу веру. Помните, как у Иова: «Но только одно прошу тебя, говорит Бог сатане, только одно говорю тебе, не забирай его душу». И вот этот пример болезни, болезни, ведущей к смерти в Иове, он показывает нам настоящий пример. Все, ты, если, Господи, отнимешь от него, говорит сатана в начале книги Иова, все, если ты у него отнимешь, не будет он славить тебя. И для каждого из нас это такой пример. Вот мы встаем, говорим «Отче наш», читаем жития святых, восхваляем там мучеников, а сами мы готовы? Вот сами готовы ли мы лишиться всего, но остаться со Христом? И вот это такой тяжелый, но в то же время нужный крест. Я много раз, разговаривая с больными, повторяю одну и ту же фразу. Я не хотел бы оказаться на вашем месте. Я не хотел бы, чтобы кто-то из моих близких оказался на вашем месте. И я вовсе не уверен, что то, что я вам сейчас советую, я бы мог бы делать. Ну вот я не знаю, да, вот я это не пережил. Но я могу вам сказать, как надо сделать, как надо попробовать. За что надо в этой жизни попробовать зацепиться, чтобы или уход ваш был христианским, или чтобы вы выздоровели. Здесь ведь мы должны помнить, что явление психосоматики, оно же не ложно. Известно, что человек, который уверен, что он выздоровеет, он выздоравливает. Откуда эффект плацебо, да, у фармакологии? Откуда такая психосоматика, как, например, стигматы? Вот есть же психосоматика стигматов, да, то есть люди, которые в определенный момент воображают себе, что они ранены, у них начинает в этом месте течь кровь.
Ну, мы знаем, это больше свойственно католической церкви, такое несколько экзальтированное религиозное переживание. Но вот вы очень правильно сказали, батюшка, о том, что когда вы говорите, вы сразу честно предупреждаете, что вы тоже не знаете, как бы поступили. И мы примеров много знаем из вот своего окружения, как бывает совершенно по-разному. И промысел Божий, он непостижим. То есть все равно сам человек своими силами, он не может действительно быть до конца мужественным и пережить это только, когда идет навстречу Господь. И вот из такого вот опыта я помню как раз, вот как вы говорили, после рождения ребенка. Знакомая наша, очень близкая, горячо любимая многими, тяжело заболела, и уже метастазы. И я помню наше общее такое дерзновение, когда мы вспоминали отрывок из Евангелия, когда близкие больного разобрали кровлю и спустили перед Христом больного на веревках под ноги. И, собственно, вместе и вымолили его, выпросили, можно сказать. И в нашей жизни это бывает часто, почему так важна общая молитва. Но даже вот факт личного мужества, он только возможен с помощью Божией, только из того, что видно, и все равно до конца непредсказуемо. Кто-то сразу смиряется и кротко идет, кто-то пытается, и вот в случае, чтобы прямо рвать зубами и держаться за жизнь, а ничего не получается. Вот совсем недавно очень трагическая такая была вот смерть тоже молодой женщины, дочери священника, осталось двое маленьких детей, за которую молилось огромное количество людей. Но она уже была в таком настроении, что все, кто с ней сталкивался, это уже сам свет, сама радость. Но у нее была воля к борьбе, к жизни, а Господь решил иначе. Это непредсказуемо. И вот если вспоминать Паисия Святогорца, который как-то вот одному из мужей, вот такой больной, сказал, а ты можешь так молиться за свою жену, просить, чтобы Господь лучше тебе отдал бы часть болезни или чего-то? Он испугался. И это понятно по-человечески. А отец Паисий молился именно так, и причем он просил, чтобы самому это пройти. И он таки заболел, и мы знаем, что он умер от рака желудка. Очень тонкие вещи, очень тонкие и очень тяжелые. Кто терял близких, родных, это такой опыт, это подвиг. Может быть, он заменяет действительно вот мученичество определенное. И в этом, кстати, вот большой духовный смысл, что ваш храм при больнице онкологической будет носить имя священномученика исповедника Николая. Потому что мученичество при экстремальных условиях, где требуется твердость веры. Но вот сейчас, может быть, мученичество в обыденной жизни, когда тоже требуется вера, и тоже, кстати говоря, не возроптать на Бога и не отречься от Него в таких тяжелейших, может быть, страданиях запредельных. Скажите, пожалуйста, теперь вот о вашем храме. Почему вот вообще возникла эта идея именно в честь священномученика? Это замечательная идея священномученика, исповедника Николая.
Да, если позволите, давайте, чтобы закончить наш разговор завершенным. Когда я говорил о психосоматике со стигматами, это же надо понимать, что я имею в виду, что человек так часто себя накручивает при раке, что он сам от этого умирает. То есть вот психосоматика как раз обратный эффект имеет, не эффект плацебо. Да, ну а теперь, пожалуй, о священномученике Николае. Священномученик Николай – святой, пострадавший в 40-х годах. Вот считается, что основная масса гонений закончилась со сменой власти. Мы знаем, что в Советском Союзе власть не была вовсе однородной, а все-таки происходили определенные процессы. Считается, что где-то после 1939 года гонений уменьшились. Вот, к сожалению, священномученик Николай попал уже вот в ту волну после. Он родился в Пермском крае, служил какое-то время в Кунгуре. Отец его депутат Государственной Думы от рабочего сословия. Сам он не из семьи священнослужителей, а, если не ошибаюсь, мама была у него в семье священнослужителей. У него есть знаменитое письмо. Вот это письмо, оно имеет очень глубокий содержательный смысл. Но перед тем, как рассказать об этом письме, надо сказать вообще предысторию его появления. В то время было распространено такое явление, как работа на органы. Ну, что называется, стукачество.
Вы имеете в виду, где распространено, в какой среде?
В любых средах. Мы, например, знаем, что в 60-х годах многие из тех, вот, кто были завербованы, вышли из церкви. Органы работали по принципу: мы тебя отпустим, но ты нам, пожалуйста.
Ну, они всегда пытались во все времена завербовать, и да, причем это, наверное, в период всех волн репрессий такие попытки были.
Ну, что греха таить? Мы же не пытаемся вымороть историю Иуды из Евангелия. Были предатели в нашей церкви. Вообще, мне кажется, что если взглянуть на церковную историю, сейчас, знаете, кстати, очень много смущения по поводу каких-то нестроений в нашей текущей церковной жизни, мне кажется, это просто незнание церковной истории. То есть, когда ты внимательно поглядишь на церковную историю, на все те ошибки, которые когда-либо допускались, ты понимаешь, что только воля Божия наша церковь могла сохраниться.
Да, но надо все время отмечать, что вот как говорил Сергей Иосифович Фудель, что это не грехи церкви, а грехи против церкви, что существует двойник. Потому что мы же знаем, что церковь – это и часть земная, нас всех собранных здесь, и, конечно, это небесный организм со всеми святыми и во главе с самим Господом. Поэтому все немощи человеческие, все, что происходит внизу, на земле, оно свойственно, и священники поставляются не из космоса, как мы знаем, а из нашего народа. И, конечно, неизбежны те болезни, которым болеет общество, конечно, они коснутся и церковь, и касались во все времена. А то, что сейчас нестроение, сейчас особо идет волна тоже, брань не прекращается, и очень много провокаций и расшатывания ситуации, мы это знаем. Но вот мы вернемся к тому сложному очень времени. Кстати, оглядываясь вот на эти тяжелые периоды, это должно нас научить и укрепить в наши дни правильно понимать то, что происходит.
Да, ну так вот, многих тогда вызывали для того, чтобы они были стукачами. Священномученика Николая, он уже не первый раз работал с органами, были у него и какие-то меры, вот, то есть он уже и сидел, и освобождался, он уже понимал, на что он идет. Он уже проходил через эту волну репрессий, то есть он уже в Кунгуре, если не ошибаюсь, 2 или 3 года находился в заключении, был поражен в правах, то есть когда он был вызван, он уже понимал, ну, то есть ситуация была ясна, зачем вызывают, что может произойти. Вызвали его в Страстную пятницу.
Какой это год был?
Это был 40-й год. К тому времени он уже оказался в Московской области. Сначала он служил на Рафаминске, а потом оказался в Балашове. При разговоре со следователем его подозрения подтвердились. Его просили быть осведомителем. Он написал расписку, что будет служить. Отслужив Пасху, он собрал вещи, предупредил жену, что, возможно, не вернется. Надо заметить, что у него было 6 детей. Как он писал в своем письме: «Матушка моя не может разогнуть руки, чтобы взять ребеночка на руки». Жива до сих пор его дочь, она часто бывает у нас в храме, Вера Николаевна, она 37-го года рождения. То есть она, соответственно, не была тем ребеночком, про которого говорил священномученик Николай, но вот она одна осталась жива. И он принес письмо следователю. Мне кажется, будет хорошо бы, если бы вот мы не просто бы его пересказали сейчас.
Лучше зачитать.
«Гражданин начальник, разрешите мне объясниться с вами письменно. Я говорить много не умею по своей необразованности. Что вы от меня требуете, то я сделать не могу. Это мое последнее и окончательное решение. Большинство из нас идет на такое дело, чтобы спасти себя, а ближнего своего погубить. Мне же такая жизнь не нужна. Я хочу быть чистым пред Богом и людьми, ибо когда совесть чиста, то человек бывает спокойный, а когда нечиста, то он не может нигде найти себе покоя, а совесть у каждого человека есть». Только она грязными делами заглушается, а потому я не могу быть таким, каким бы вы хотели. Хотя я и семейный человек, но ради того, чтобы быть чистым пред Богом, я оставляю семью ради Него. Разве не трудно мне оставить семью в 8 человек и ни одного трудоспособного? Но меня подкрепляет и ободряет дух мой, тот, ради которого я пойду страдать». И я уверен в том, что Он меня до последнего моего вздоха не оставит, если я Ему буду верен. А отчет мы все должны дать, как жили мы на земле. Так я и хочу очиститься страданиями, которые будут от вас возложены на меня, и я их приму с любовью. Потому что я знаю, что заслужил их. Вы нас считаете врагами, потому что мы веруем в Бога, а мы считаем вас врагами за то, что вы не верите в Бога. Но если рассмотреть глубже и по-христиански, то вы нам не враги, а спасители наши. Вы загоняете нас в Царство Небесное, а мы того понять не хотим. Мы, как упорные быки, увильнуть хотим от страданий. Ведь Бог же дал нам такую власть, чтобы она очищала нас, ведь мы, как говорится, заелись. Разве так Христос заповедовал нам жить? Да нет, и 100 раз нет. И поэтому нужно стегать нас, и пуще стегать, чтобы мы опомнились. Если мы сами не можем, то Бог так устроил, что вы насильно нас тащите в Царство Славы. И поэтому нужно вас только благодарить».
Понятно, что это письмо, оно означало однозначный отказ от сотрудничества, и действительно его осудили. В 43-м году он написал свое последнее письмо домой, и стало известно, не сразу, как это было тогда, что 17 мая 43-го года он скончался.
В тюрьме, в лагерях?
По-моему, это лагерь, погребён в неизвестной могиле, точно его место нахождения не найдено, почему мы, к сожалению, не можем обрести его мощи. Осталась его супруга, осталось 6 маленьких детей. Как рассказывает Вера Николаевна, они жили при храме, мама пекла просфоры. Но по воле Божией все дети выросли, всех мама подняла. Светлая память этой женщине.
А священномученик и исповедник Николай Тахтуев, он был прославлен на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. То есть храм подал документы, которые комиссия исследовала, и он в этом сонме был прославлен.
Да-да-да. Мне кажется, что, как обычно, была работа на местах. Я точно знаю, что сама Вера Николаевна собирала документы. То есть, если говорить о том, кто был инициатором, наверное, инициатором была наша Московская областная епархия. Ну, соответственно, люди, работающие на местах. К сожалению, никого, кроме Веры Николаевны, не знаю. Знаю, что у нас протоиерей Максим Максимов обычно очень плотно работает со всеми текстами. И, безусловно, его роль наверняка была значима в прославлении. Надо заметить, что в чем еще был подвиг священномученика Николая, тогда же все знали, куда идет церковь. Он когда шел, прекрасно знал, и у него был прекрасный голос, ну, как у всех деканов, наверное, того времени. И он брал уроки вокала у человека, связанных с хором Александрова, и его звали туда. То есть он вполне мог оставить служение. То есть это не было какой-то, знаете, безвыходной ситуации. Ну вот, служишь, но тебя взяли и взяли. Он действительно понимал, на что он шел. Он действительно понимал, что если он не оставится, то вполне возможен такой трагический конец. И тем не менее он шел. И вот знаете, это вот такой же пример, да, свидетельство и терпение. Свидетельство и терпение. И вот когда инициативная группа из деревни Степановская, которая около 62-й онкологической больницы, это Красногорский район, обратились с просьбой устроить у них храм, наш благочин, отец Константин, который тоже работал с житиями, он входил и, наверное, входит до сих пор, сейчас не могу сказать, в комиссию по канонизации и работавший с этим текстом, он сказал, вот хочу, чтобы здесь был храм именно в честь священномученика Николая. И началась работа по поиску земли, сначала искали место вокруг, в Степановском. Был храм, но, как и в части места, он исчез еще до революции. В селе Степановском был усадебный храм. Местные даже рассказывают про 2 храма. Один усадебный, один для местных. Но точно известно, что к 17-му году храмов не сохранилось. Храм по разным версиям, просто вот старожил говорит одно, документы другое. Документы говорят, что это был храм живоносный источник. Старожил говорят, что был Рождество Христово. То ли это накладка, потому что они говорят, ну вот поэтому священник ходил и кропил дома. Но это известно, что на Троицу и на Рождество в период Рождества до Крещения и после Крещения священники традиционной России проходили дома своих прихожан и их кропили. То ли он был женосный источник, и вот из-за того, что всегда ходили кропили, произошло смешение, то ли действительно было 2 храма. то ли был один храм.
Но... Может быть, несколько престолов в храме.
Вы знаете, сохранился чертеж этого храма, он был однопрестольным. Больше вероятность, что все-таки храм был один, и произошло какое-то смешение. Документы покажут рано или поздно. Я думаю, мы, у нас дойдут руки до документов.
Но вот сейчас село Степановское, именно на его территории находится 62-я онкологическая больница.
Это ближайший населенный пункт. У них там долго был поселок при больнице, сейчас он носит наименование поселок Истра. Он даже, пожалуй, более крупный, чем само деревня Степановская, но все по привычке называют все вместе это Степановское.
А на территории самой 62-й больницы храма нету?
Это храм находится на участке, который принадлежит на правах аренды нашей общине церковной, но сам участок включен в 62-ю больницу. То есть землю, когда нам решали выдавать, нам вырезали из больницы участок 40 на 65 метров. И вот он сейчас принадлежит нам на правах аренды. То есть для того, чтобы попасть к нам, местные ходят через проходную больницу.
То есть это вот как раз при больнице храм и находится, что очень важно. Но, значит, жилой поселок теперь это уже раз храм есть, это село.
Угу.
Он большой?
Село маленькое, у нас нету ни детского сада, ни школы. Все ездят в ближайшее село в Петрово Дальнее, там много дач. Ну, вот мы же, несмотря на то, что мы строимся, мы уже стараниями отца протоиерея Владимира Шифоростова, у нас там с 15-го года временный храм. Мы уже служим давно, и вот на Пасху может собраться до 100-120 человек.
А теперь скажите, пожалуйста, о задумке о самом храме строительства, в каком это виде сейчас, что он собой представлял, будучи временным храмом, или он таковым и является? Кто архитектор вообще, рассчитан на какое количество прихожан? И вот основные прихожане, наверное, все-таки получается, это больные люди, которые лечатся в больнице, их родственники, очевидно, да, вот близкие, но и жители, конечно, самого этого села.
Да, ну, как я уже говорил, сейчас у нас временный храм, ну, вместимость у него небольшая, мне кажется, что, ну, 70 человек плотно стоящих.
Он деревянный?
Нет, он сделан из металлических сэндвич-панелей, два листа металла, внутри утеплитель. Храм теплосохраняющий хорошо, но, к сожалению, из-за маленького объема в нем очень быстро начинаешь задыхаться, вентиляция не предусмотрена. И вот, когда нас посещал благочинный нашего Красногорского округа, иеромонах Николай Летуновский, у него возникла мысль о переносе храма деревянного. У нас на территории Благочиния есть один храм, который как раз нужно было перенести. Это деревянный храм, который раньше стоял около храма Михаила Архангела в Путилково. Вот этот деревянный храм, просторный, он из нескольких ярусов, это бревно, нескольких ярусов, высота последнего бревна верхнего яруса 7 метров. Соответственно, конек еще 2 метра, еще крест с куполом, длиной 13 метров основная часть, алтарь 5 метров. Ну, то есть, действительно хороший, удобный, теплый храм. И вот у отца Николая родилась идея по переносу этого храма. Мы этот храм разобрали, перенесли сейчас, собрали под крышу. Я хотел бы поблагодарить всех участвующих. Это и семья Тахтоевых, это и благодетели, это и больница нам помогает по мере своих сил. Там какая-то, может быть, техника они дают. То есть не то, чтобы они там материально, это же незаконно, а вот именно, что вот какая-то помощь они всегда нам оказывают. Очень большую поддержку оказали нам настоятели красногорских храмов. Когда мы служили чинзакладки, уже когда все разобрали, собрали начало нашего фундамента, к нам приезжал опять отец Николай чинзакладки, и после этого чина, где-то спустя 2 недели, объявил сбор. Все жители Красногорского района имели возможность в своих храмах пожертвовать. Сейчас храм уже возведен под крышу, вставлены почти все окна. Вот буквально завтра-послезавтра привезут 2, которые были, к сожалению, утрачены при перевозе. Но обычно разборка храмов-то, разборка строений не обходится без таких
потерь. Это сложное дело, да?
Да. Ну, в целом собрали хорошо. И да, вот, знаете, надо, наверное, отметить и роль добровольцев. У нас добровольцы из Знаменского храма участвовали в разборе, до сих пор участвуют и помогают нам. Участвовали прихожане храма Преображение Господне на Трикотажное, где служил отец Фёдор, молодежное движение участвовало. Участвовали прихожане храма из Строгино, если не ошибаюсь, новомучеников-исповедников российских. Вот всем им хотелось бы выразить благодарность. Была большая поддержка, большая помощь.
То есть такие самые фундаментальные работы вот по переносу, они состоялись. Но сейчас в чем нуждается храм?
Ну, сейчас храм нуждается в продолжении работы. То есть пока мы не можем там начать служить. То есть мы уже стараниями добровольцев, тех, кто помогал нам, мы уже не сгноим бревно. То есть оно все под крышей, сейчас будут окна, но мы пока не можем служить. Естественно, что нам нужно отопление, желательно, чтобы это было отопление центральное, ибо мы даже счета на электричество на маленький-то храм с трудом тянем, а здесь по электричеству было бы нам совсем накладно топиться. У нас еще не устроены полы, у нас еще не обшиты потолки. Вот. Храм нуждается в помощи, поэтому если ваши слушатели могли бы оказать нам такую помощь, мы были бы благодарны. Да, и вот в который раз хочу попросить молитв, потому что, вот знаете, когда ты делаешь какое-то дело, за тебя молится, это все проходит существенно легче и проще.
Да, молитва – это же самое главное в первую очередь, но все-таки необходимы и другие разновидности помощи, тем более в таком месте, как 62-я онкологическая больница. То есть, когда храм заживет полноценной жизнью, это осветит все пространство вокруг и отразится, конечно, и на состоянии больных. Будет оказана помощь очень многим, кто будет прибегать к помощи Божией, имея вот прямо на месте этот храм. Тем более храм священномученика, исповедника Николая, самого пострадавшего за Христа. Поэтому мы очень просим наших радиослушателей, кого эта тема волнует и кто хочет поучаствовать в этом благом деле, оказать любую посильную помощь. Вы, отец Артемий, оставьте, пожалуйста, координаты, каким образом это можно совершить.
Да, у нашего храма есть сайт nikolchram.ru, там есть все реквизиты. Страничка нашего храма есть на сайте онкологической больницы 62, если вдруг по какой-то причине сайт нашего храма не найдете. Наш храм можно найти в разделе Красногорский округ на сайте Московской областной епархии. Ну, три пути.
А есть возможности, может быть, какая-то карточка или что-то, вот какие-то контакты? Потому что наши слушатели не все могут быть даже пользователями интернета. В основном это молодежь, как люди другого поколения, достаточно консервативные, не все могут. Пожалуйста, еще дополнительно вот прямые контакты, через которые можно оказать помощь храму в честь священномученика исповедника Николая Тахтуева при 62-й онкологической больнице в районе Красногорска.
Давайте, наверное, дадим телефоны храма 495-592-0647. 495-592-0647. И номер карточки давайте дадим для тех, кто хочет пожертвовать.
Это карточка Сбербанка?
Это карточка Сбербанка, это карточка, которая оформлена на нашего прихожанина, туда поступает только пожертвование. 42-76-4000-75-58-35-27. Дмитрий Владимирович.
Высветится Дмитрий Владимирович. Напоминаю, вы прослушали беседу с клириком Знаменского храма иереем Артемием Панасюком. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Ждем вашей помощи.
До свидания, дорогие радиослушатели. Просим ваших молитв.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край. Русь нам оставила, если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза.
Можешь поплакать спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза.
Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край. Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик.
А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник.
А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник.
За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край. Русь нам оставила. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край. Русь нам оставила.